Ты же не хочешь этого, — парировал демон.
— Будь любезен, объясни, с чего ты это взял?
— Послушай, — с отчаянием в голосе спросил Кроули, — сколько музыкантов на вашей стороне, а? Настоящих, первоклассных музыкантов.
Судя по лицу Азерофеля, его застали врасплох.
— Ну, я бы сказал, — начал он.
— Два, — сказал Кроули. — Эдвард Элгар и Ференц Лист. И все! Все остальные наши. Бетховен, Брамс, Бах со всем семейством. Моцарт! Просто все! Ты можешь вообразить себе вечность в компании Элгара?
Азерофель прикрыл глаза.
— Легко, — простонал он.
— То ты оно, — торжествующе заявил Кроули.
Он прекрасно знал слабые места Азерофеля.
Ни тебе компакт-дисков, ни тебе Альберт-Холла, ни тебе променадных концертов, ни Ласкалы, ни Большого театра. Только гармония небесных сфер с утра до вечера.
— Непостижимо,
— пробормотал Азерофель.
— Как яйца без соли, ты сказал. Так вот, ни яиц, ни соли. Ни лосося, гравлакс с укропом, ни ресторанчиков, где тебя узнают на входе. Ни кроссвордов из Daily Telegraph, ни антикварных магазинов, ни книжных, и никаких раритетных изданий, не говоря уже о...
Кроули почти исчерпал запас знаний об увлечениях Азерофеля.
— О серебряных табакерках эпохи регенства.
— Но когда мы победим, жить станет лучше,
— хрипло проговорил ангел.
— Но не так интересно. — Послушай, ты же знаешь, что я прав. Ты будешь не более счастлив с арфой в руках, чем я с вилами.
— Ты прекрасно знаешь, что мы не играем на арфах.
— А мы не пользуемся вилами, это была фигура речи.
Они молча уставились друг на друга. Азерофель молитвенно сложил перед лицом ухоженные ладони.
— Понимаешь, наши просто в восторге от того, что произойдет. Это же то, чего мы добивались, главное испытание. Огненные мечи, четыре всадника, моря крови и прочие неприятности.
Он пожал плечами.
— А потом конец игры бросьте монету? — спросил Кроули.
— Иногда мне становится трудно понять твою манеру выражаться.
Моря мне нравятся такими, как они есть. И совсем не обязательно, чтобы это случилось. Совсем не обязательно устраивать испытания на прочность только для того, чтобы убедиться, прав ли ты был с самого начала.
Азерофель снова пожал плечами.
Боюсь, для тебя это останется непостижимой мудростью.
Он зябко поежился и плотнее запахнул пальто. Над городом собирались серые тучи.
— Пойдем куда-нибудь, где потеплее, — сказал он.
— Ты меня приглашаешь, — угрюмо уточнил Кроули.
Некоторое время они шагали в угрюмой тишине.
— Не то чтобы я не был с тобой согласен, — сказал ангел, шагая по траве. — Просто я не могу не подчиниться. Мне сие не дозволено, и ты знаешь об этом.
— Мне тоже,
— буркнул Кроули. Азерофель глянул на него искоса.
— Неужели, — сказал он, — ты все-таки демон.
— Угу. Но наши одобряют только неподчинение самого общего свойства. А в конкретных случаях они принимают самые жесткие меры.
— То есть в случае неподчинения их конкретным приказам?
Вот — вот-вот. Ты даже представить себе не можешь. Или можешь.
— Как ты думаешь, сколько у нас времени? Кроули махнул рукой в сторону Бентли, и тот отворил двери.
— В разных пророчествах по-разному, — сказал Азерофель, усаживаясь в машину. — До конца века это точно, хотя можно ожидать некоторых необычных явлений и до этого. Большинство пророков в прошлом тысячелетии больше заботились о размере стиха, чем о точности.
— Не понял, — удивился Кроули и показал на ключ зажигания, и тот повернулся.
— Ну, как же, — разъяснил ангел.
— И кончится время на круге своем в та-та-та-та-та-та-та-та седьмом.
Или восьмом, или шестом.
Для четвертом... Не слишком много хороших рифм, так что это, наверное, будет не самый плохой год. — А что за необычное явление?
— Двухголовые телята, знамение в небе, гуси, летящие задом наперед, дожди из рыб и все такое. Антихрист, придя в мир, влияет на естественные причинно-следственные связи.
— Да.
Кроули переключил скорость и тут же вспомнил еще кое о чем. Он щелкнул пальцами, блокиратор как ветром сдуло.
— Поедем обедать. — сказал он. — Я тебе остался должен еще с... Когда это было?
— Париж. Год 1793, — ответил Азерофель.
— А, ну да, эпоха террора. Это наша работа или ваша?
— Разве не ваша?
— Уже не помню. — А ресторанчик был неплох.
Когда они проезжали мимо потерявшего дар речи инспектора дорожного движения, блокнот у того неожиданно загорелся, к большому удивлению Кроули.
— Мне кажется, я не собирался этого делать, — сказал он.
Азерофиль покраснел. — Это я, — объяснил он.
— Я всегда думал, что эти типы — ваши изобретения.
— Неужели? А мы думали на вас.
Кроули, глядя в зеркало, с интересом разглядывал дым позади.
— Поехали, — сказал он. — Давай в Риц.
Конечно, заказывать столик Кроули не собирался. В этом мире заказ столика не его удел. Азерофиль коллекционировал книги. И хотя он был владельцем книжного магазина, даже себе самому он не признался бы в том, что его магазин — всего лишь место, где он хранит свою коллекцию. В этом, кстати, он был не одинок. Поддерживая легенду обычного торговца подержанными книгами, он использовал все способы, чтобы отвратить возможных покупателей, кроме разве что прямого физического насилия. Отвратительный запах оцаревшей бумаги, враждебные взгляды, меняющиеся самым причудливым образом часы работы — все шло в дело и как нельзя лучше соответствовало его намерениям. Собиранием книг он занимался уже очень давно, и у него, как и у всех коллекционеров, появились определенные пристрастия. У него было более 60 различных собраний пророчеств на тему последних веков второго тысячелетия. Его очень интересовали первые издания Оскара Уайльда, а также у него было полное собрание нечестивых библий, каждая из которых получила название, соответствующее ошибкам наборщиков. Среди этих библий была «Неправедная Библия», называемая так из-за опечатки, вследствие которой известный стих в первом послании Павла Коринфянам звучал так: «Или не знаете, что неправедные Царство Божие наследуют?» Порочная Библия, изданная Баркером и Лукасом в 1632 году, в которой из седьмой заповеди пропала частица «не», и теперь она читалась «желай жены ближнего твоего». Библия проклинающая, проклинаю вместо заклинаю. Библия паточная, разве нет патоки в Гилеаде? Библия стоящих рыб, и будут стоять подле него рыболовы, превратилась в «и будут стоять подле него рыбы». Библия крестовоздвижения и так далее. Азерофиль собирал их все, даже самую редкую, Библию, изданную в 1651 году в Лондоне Билтоном и Скэгсом. Издание этой Библии было первым из трех крупных просчетов, которые привели к банкротству их издательства. Изданная ими Библия получила название «Библия далеко посылающая». Пространная ошибка наборщика, если это можно так назвать, вкралась в книгу Иезекииль, глава 48, стих 5. Орфография для удобочитаемости современная. Стих 2. «Подле границы Дана от восточного края до западного — это один удел Ассиру». Стих 3. «Подле границы Ассира от восточного края до западного — это один удел Нефалиму». Стих 4. «Подле границы Нефалима от восточного края до западного — это один удел Манассии». Стих 5. «Да пошло оно все во все эти уделы, воистину достало меня стоять за этим столом. Хозяин Билтон слова не держит, хозяин же скак скряга отмены и скупердяй. Псу, подобно оголодавшему, истины говорю вам, в день такой каждый из вас, в ком есть мозгов на полмеры, на солнышко вылезет, а не будет торчать здесь весь божий день за рухлядью этой, за набором этим, в три предела, четыре края, пять границ. Нах!» Стих 6.
«Подле границы Ефрема от восточного края до западного — это один удел Рувиму».
Библия далеко посылающая была известна также тем, что в ней, в третьей главе Бытия, было 27 стихов, вместо канонических — 24. За стихом 24, который в каноническом тексте звучит так: «И изгнал Адама, и поставил на востоке усада Едемского Херувима, и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни», следует 25 стих: «И обратился Господь Бог к ангелу, что охранял врата восточные, говоря, где пламенный меч твой, что был дан тебе?» Стих 26. «И сказал ангел: только что был здесь, наверное, лежит где-нибудь, я скоро голову свою с вами потеряю». Стих 27. «И Господь не спрашивал его больше». Судя по всему, эти стихи попали в текст уже при вычетке. В те времена общепринятой практикой печатников было вывешивать гранки перед входом в типографии для вязчего просвещения народа и бесплатной вычетки, и лишь поскольку весь тираж в конце концов пошел в печку, никто не обращался с вопросами по этому поводу к некоему господину, а Зерофилю, который держал книжную лавку по соседству, всегда любезно помогал с переводами и чей почерк был легко узнаваем.